ближайшее время на колокольне, строящейся в Нижегородском Кремле, будут установлены часы-куранты. Такие украшали историческую шатровую колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора до его разрушения в 20-х годах прошлого века. В Кремль уже привезли 4 циферблата, каждый по 2 метра 40 сантиметров в диаметре. По задумке часового мастера, они немного отличаются друг от друга.
Мы делаем старинный механизм с гирями, с курантами, с боем. Каждый час то, как был когда, раньше, в старину. Это уже ведется с 18 века по образу подобию Троицкой Сергиевой Лавры. Там тоже 4 циферблата, 2 римских, 1 арабский и кириллица, вот буквами. Ну, решили эту традицию продолжить, как они есть. Так что они вот такие будут. Причем очень много задают вопросов, почему на арабских цифрах вот идут, поворачиваются, и шестерка внизу у нас как девятка. И почему такое? А это уже со старых времен. Раньше не было стрелок. Просто была одна вверху стрелочка, а циферблат вращался. Сам в циферблат. И вот эта шестерка, которая сейчас девятка, когда она поднимается, она становится опять шестеркой.
Циферблаты делали на Нижегородском машиностроительном заводе. Здесь же будут собирать и часовой механизм. Его вес вместе с гирями составит более полутонны. В конце ноября начнется монтаж часового механизма, а уже в декабре куранты планируют запустить. В верхнем храме Благовещенского собора Дивеевского монастыря продолжается монтаж мозаичных фресок. Они должны украсить всю поверхность стен. Это более 4500 квадратных метров. В убранстве храма используют разноцветные смальту, мрамор и гранит. Работают несколько артелей – мастера из разных регионов России и ближнего зарубежья. Все пространство храма перегорожено лесами. Украшается главный алтарь. Идет монтаж мозаики на сводах и стенах.
Мы уже за половину перевалили по объему работ сделанных. Можно сказать, 2/3, вот так вот, если в цифрах. Причем сделано основное. То есть основные композиции, основные лики, основные фигуры. Остается, в общем-то, больше таких фоновых и менее значительных работ. Поэтому, может быть, даже сейчас работы пойдут побыстрее. Мы стараемся укладываться в свои сроки.
Пока в Дивееве действовали ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, мозаичисты работали в мастерских. За несколько недель были выполнены многие большие композиции. Теперь их устанавливают, в том числе и в главном куполе.
По архитектуре, получается, купол представляет собой 8 лепестков. И в одном из лепестков Спаситель на востоке, на троне, и 7 архангелов. Они все уже смонтированы. То есть идут просто доборы какие-то орнаментальные. Вот между фигурами там что-то добирается. Там еще просто маленький куполок есть, малый барабан. В нем еще работы ведутся. Вот от них зависит сейчас, как они закончатся. Можно будет верхнюю часть купола разобрать, что-то посмотреть уже.
По завету батюшки Серафима, этот храм внутри Святой Канавки посвящен Богородице. В соборе уже освящены 9 пределов. Впереди обустройство еще 2 алтарей в галерее храма. Они будут посвящены праздникам собора Пресвятой Богородицы и похвалы Божьей Матери. Работы в центральном пределе мастера должны завершить во второй половине следующего года.
Основная мозаика конхи центральной апсиды, центрального алтаря – это образ Божьей Матери, знамение. Иконостас будет невысокий, и алтарные мозаики будут просматриваться из самого храма. Я думаю, что это будет, можно сказать, визитной карточкой даже внутреннего убранства.
За образец в работе мозаичисты брали произведения античных и византийских мастеров, а также шедевры древнерусской иконописи. Но если в старину украшение храма могло занимать десятки лет, сейчас все происходит гораздо быстрее. И уже совсем скоро прихожане монастыря и паломники смогут увидеть результаты этого титанического труда.
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых ранних сюжетов в христианском искусстве. Первое изображение этого события находится в римских катакомбах. На Руси образы Благовещения издревле были очень почитаемы, а опираются они на три основных источника – каноническое Евангелие от Луки, Евангелие от псевдо-Матфея и протоевангелие Иакова. В христианском искусстве сложилось несколько устойчивых иконографических схем изображений Благовещения.
Если говорить об основных иконографических схемах в изображении Благовещения, то здесь стоит разделить все иконы Благовещения на три группы по композиции, по иконографии. Первая группа икон старается передать момент явления Архангела Гавриила Деве Марии, момент испуга Богородицы, момент неожиданного явления. Это было для нее немного сверхъестественное, она не ждала такой участи от Бога, не ждала этого. Она просто трудилась и была чиста помыслами своими. Именно поэтому она была избрана. В апокрифах есть слова о том, что Богородица жила в доме Иосифа, да, на тот момент, когда к ней явился архангел, и занималась рукоделием, плела пурпурную завесу для храма. Поэтому в Благовещении у Девы Марии всегда в руках рукоделие. Она держит в руках веретено с красными нитками. В той группе икон, где архангел только является Деве Марии, архангел изображается очень динамично. Он как бы слетает, сходит с небес. Дева Мария изображается в развороте к архангелу. То есть она не ожидала этого явления, занималась своим рукоделием, и вдруг слышатся ей такие слова, что «Радуйся, благодатная, зачнешь ты сына, родишь его и наречешь его Иисусом», что она избрана. И вот этот вот момент явления, он очень был любим новгородской школы иконописи. И новгородские иконы чаще всего сосредотачиваются вот именно на моменте явления, на моменте произнесения архангелом вот этих вот слов. То есть это как бы сам момент Благовещения.
В другом варианте иконы фигуры Богородицы и Архангела обращены друг к другу в застывших позах. Благая весть уже прозвучала, и Дева Мария ее приняла. Как говорится в Писании, в этот момент замерла жизнь на земле.
К второй иконографической группе икон, посвященных сюжету Благовещения, относятся иконы, в которых выражается согласие Богородицы, согласие Марии. «Я раба Божья, да будет мне по слову Твоему». И в этих иконах обычно Богородица развернута к Архангелу Гавриилу. Архангел Гавриил уже не изображен столь динамично, да, столь подвижно. Его одежды не развиваются. Он тоже достаточно спокойно стоит. Богородица, как правило, чуть-чуть наклоняет голову, руку прижимает к груди. Ее поза выражает согласие и смирение, подчинение воле Господа. Как хочет Бог, так будет лучше для нее и для человечества. Ну и в этой группе памятников тоже обязательно есть рукоделие. Есть вот это вот присутствие веретена с красными нитями. Потому что сюжеты Благовещения, они открывают христологический цикл. Дальше будет Рождество и так далее, и так далее, и так далее. То есть с этого начинается земная жизнь Христа. Христос воплощается в этот момент, а Богородица как ниточка связывает старое и новое. В тропаре на Благовещение поется о том, что день Благовещения – самый главный день нашего спасения, промыслительного спасения человека. Эта ниточка как бы протянута людям, которые до Рождества Христова, до Его искупительной жертвы несли печать первородного греха, то есть уже рождались грешными. А здесь появился шанс, Бог послал человека искупить первородный грех праотца Адама.
С пряжей в руках Богородицы связывают появление известного выражения «проходить красной нитью» или быть основной, главной темой, смыслом чего-либо. Есть еще одна группа икон, изображающих Благовещение.
Она иллюстрирует непосредственно саму идею Боговоплощения. Это Благовещение с младенцем в чреве. И самый известный памятник из этой группы – это Устюжское Благовещение, икона, которая тоже относится к кругу новгородских икон. Она была найдена в Великом Устюге, поэтому получила такое название – Устюжское Благовещение. На этой иконе архангел и Богородица изображены стоящими. лицом друг к другу. На груди у Богородицы в медальоне изображен младенец Христос. В гимнографических текстах есть такие слова о том, что Богородица своим рукоделием соткала ту плоть, которую Господь наполнил духом Сына Своего. Как правило, в верхней части таких икон, в мандорле, во славе, изображается Христос в иконографии ветхий деньми, то есть Христос старец. Да, он как бы благословляет, осеняет само то действие, которое происходит при Благовещении, то есть само вот это вот боговоплощение, которое в эту минуту уже случилось. Поэтому Благовещение с младенцем во чреве – это памятник, который призван вот эту вот идею боговоплощения отразить и также подчеркнуть двуединство природы Иисуса Христа. Вот этой вот деталью, изображением Бога Отца, подчеркивается, что природа Христа, она как человеческая, так и божественная, которые неразделимы и которые очень важны тоже для понимания жизни Христа, его подвига, его жертвы.
Интересно, что в западноевропейской традиции благовещенских сюжетов в широкое распространение получило изображение явления Архангела в момент, когда Преснодева читала Священное Писание. Этот вариант в конце XVI века проник и на Русь. На стенах храмов можно встретить и композицию «Благовещение у Источника». Ее еще называют предблаговещением, поскольку это подготовительный момент, а не само событие.
Европейская традиция изображения Благовещения, она просто другая. Я бы не сказала, что она богаче и интереснее. Она имеет в основе своей другой подход, более бытописательский подход, более такой вот детализированный подход, чтобы увлечь зрителя этим событием. Западноевропейская традиция больше внимания уделяет разного рода увлекательным символическим деталям, ну, например, как изображение белых лилий в сцене Благовещения, и лилия стала символом чистоты Богородицы. В западноевропейской традиции нет задачи богословски описать эту сцену, создать произведение, для которого было бы верно утверждение, что вначале было слово. Потому что восточно-христианская изобразительная традиция иконописная, она всегда опирается на тексты. Для восточной традиции обязательно создать произведение, которое было бы частичкой первообраза. То есть чтобы для верующих, для молящихся приоткрывалось окошечко в рай, чтобы мы, глядя на иконы, видели райскую жизнь, образ рая.
И в сюжете Благовещения, и в самом образе Матери Божией верующие люди видят высокий женский идеал. Поэтому иконы Пресвятой Богородицы и дни ее особого почитания имеют огромное значение для всего православного мира. А Благовещение остается одним из самых любимых и радостных весенних праздников. Благословение!